Четвертая дорожка второй кассеты. Говорят, что люди Запада, того мира, особенно состоятельные, скользкие люди. Скользкие буквально. Зацепиться не за что. Улыбка, вежливость, поверхностное внимание — это пожалуйста. А вот поближе, по-нашему, чтоб раз и навсегда, чтоб от души и сердечно, не могут, выскальзывают. Это, конечно, абсурдная точка зрения, как всякое неоправданное обобщение. Словечки эти «и вообще все они» или «да никто из них никогда» и прочее — все это плоды нашей ксенофобии. А чуть поближе к корешкам, чуть глубже копнуть, и национализмом, да и расизмом попахивает. Но сейчас разговор не про всех иностранцев, среди которых и вправду немало и скользких, и холодных, и бездушных. Речь про одну, единственную и уникальную. Ванесса появилась у нас в Театре Моссовета на утреннем спектакле «Правда хорошо, а счастье лучше». Привел ее молодой актер, снимавшийся вместе с ней в московских сценах американского фильма. Она тогда совсем не знала по-русски. Я удивился, каково смотреть сугубо разговорную пьесу, не понимая языка. Об этом говорили с ней в антракте. Однако она осталась и досмотрела пьесу до конца. Я в то время уже знал ее по кино и восхищался ею. Она понятия не имела ни о ком из нас. Но в разговоре возникла тема, которая заставила ее проявить очень личные, глубокие качества. Ее отец, Майкл Редгрейв, был выдающимся актером театра и кино. На сцене я видел его в «Гамлете». Хорошо помню, это был особенный спектакль. На гастролях в Ленинграде перед началом объявили, что Майкл Редгрейв сильно простужен, но не хочет срывать спектакль. Он просит прощения, что в нарушение рисунка роли Гамлет будет все время держать в руке носовой платок и пользоваться им по необходимости. На этот белый платок мы смотрели, не отрываясь. За весь спектакль Гамлет, может быть, пару раз, не более, приложил его к лицу. Но белая тряпочка гипнотизировала. Этот Гамлет с насморком почему-то производил особое впечатление. Красавец Редгрейв приобрел еще черты трогательности и какой-то особой интимной доверительности. Во всяком случае, я запомнил этот спектакль навсегда, и Гамлет этот выделялся для меня из всех Гамлетов. А потом меня пригласили дублировать английский фильм. Работали мы в паре с асом дубляжа Сашей Демьяненко. Работа была интересная и сверхсложная. Как важно быть серьезным Оскара Уайльда. Сплошной быстрый диалог в течение 2 часов. Я дублировал Майкла Редгрейва. 2 недели подряд, по 4-5 часов в день. Я вглядывался в его лицо на экране, учился подражать его артикуляции. Я учил эти английские губы произносить русские слова. И как многому я сам научился от этого великолепного англичанина. Я вспомнил об этом теперь, познакомившись с его дочерью. Ванесса обожала отца. Она унаследовала от него высокий рост, стать и его красоту, в женском, разумеется, варианте. Талант у нее собственный, ни на кого не похожий. Что еще очень важно, она и ее брат, с ним мы познакомились позже, вся эта семья, все они исповедовали последовательно демократические взгляды, деятельную самоотверженность в борьбе за справедливость. Исповедовали как наследственную черту характера, как свойство отца, Майкла Редгрейва. Ванесса ненавидела капитализм. Знаменитая английская актриса приехала в СССР сниматься в американском фильме. Но куда больше фильма ее интересовал социализм. Сталинский режим и его отголоски, как всякая несправедливость, как всякое насилие, вызывали в ней ненависть. Она видела и осуждала ханжество и ложь брежневского правления. Но все это было для нее извращением светлых черт подлинного социализма. Она страстно сочувствует диссидентам. В них она видит братьев по борьбе за подлинную свободу. Приехав в Москву, она знала целый список непокорных художников, тех, кто протестует, тех, кто страдает. Она собиралась встретиться со многими из них. Но удивительное дело, она не знала, или забыла, или не успела подумать, что едет в страну, где в феврале бывают настоящие морозы. Она совершенно не позаботилась о себе. В тот день в Москве было минус 30. Когда мы вышли из театра, я ахнул. На госпоже Редгрейв было тонкое пальто, легкие туфли, и не было головного убора. У нее ничего не было, а у меня тогда не было машины. Достать же такси в Москве было тогда. Это было как крупно выиграть в лотерею. Мои ровесники помнят, что это было такое. Я метался по улице, пытаясь остановить частник. Но частный извоз, вспомните, в то время считался почти криминалом. Госпожа Ванесса стояла под ледяным ветром, заметаемая снегом, и как будто не замечала этого. Она не думала о том, что может простудиться, заболеть, что сорвутся съемки. Она думала о том, как успеть сегодня вечером на дальнюю окраину Москвы, чтобы посмотреть в малюсеньком кинотеатре полузапрещенный фильм Алеши Германа. Однажды, снова приехав в Москву, она позвонила мне и спросила, что надо смотреть в столице. Увиделись мы в клубе университета на отчаянно ярком и резком спектакле студенческой политсатиры. Рядом с Ванессой был широкоплечий, приземистый старик. Ванесса оказывала ему все знаки почтения и заботы. Имя его было Джерри Хилли. Я недолго изобретал, чем бы удивить их в Москве. На следующий день повез их в тихий Ново-Ивановский переулок, в полуразрушенный дом с лестницами без перил и дверями с ободранной обшивкой. Здесь доживала последние месяцы мастерская моего друга, театрального художника Петра Белова. Петр Алексеевич переживал в это время, без преувеличения говорю, вдохновенный период духовного прозрения. Он, известный декоратор, в свободное время писавший мирные пейзажи, вдруг создал большую серию странных и страшных картин. Это были сгущенные до символов обвинения тоталитарному монстру эпохи — сталинизму. Вот иллюзорно точно написанная, совсем как настоящая, пачка папирос «Беломорканал». Пачка разорвана. Из нее просыпались какие-то крошки. Табак, что ли? Но если подойти поближе, вглядеться — не табак. Люди, сотни людей, втекающих внутрь этой пачки, этого незабываемого Беломоро-Балтийского канала, перемоловшего десятки, сотни тысяч жизней. Вот сапоги вождя, сразу узнаваемые, на поле одуванчиков, где в каждом одуванчике, их бесчисленное множество, мутно просвечивают лики, лица, души растоптанных. Вот пастернак, вмурованный в стену, из которой пробились только лицо и кисть руки. Два десятка таких картин висели в полуразрушенной мастерской главного художника театра Советской армии. Они были его тайной. Тайна доверялась только друзьям, под обещание не болтать, помнить, но забыть, забыть, но вспомнить. Вот я и вспомнил. И привел иностранцев посмотреть на клейма жития нашего народа. Ванесса была поражена. Джерри Хилли сидел посреди комнаты на колченогом стуле и астматически тяжело дышал. Лысый смуглый череп, низко посаженная на плечи голова, внимательный остановившийся взгляд. Он напоминал замершую черепаху, выглядывающую из своего панциря. Ужинали вместе в доме актера. Ванесса говорила, что Белов должен привезти свои картины в Лондон, что он непременно должен оформить там какой-нибудь спектакль и вообще проявить себя в Европе. Петя смущенно улыбался и все спрашивал, правильно ли я перевожу, может, что путаю. А потом один на один сказал, что выслушал все эти предложения, как добрую сказку на ночь. Все это настолько не совпадало с реальной жизнью и реальными возможностями, что казалось то ли наивностью, то ли насмешкой. А потом Петя умер. Он написал еще несколько замечательных картин. Последняя была такая. «Белое снежное поле. Следы от первого плана в глубину. Далеко-далеко человек, который уходит по этой целине. А на самом первом плане чья-то рука держит эту картинку. И рядом с ней ключи лежат». Это он сам? Картина называлась «Уход» и была написана за месяц до смертельного инфаркта. Тема прихода Белова в Европу никогда больше не поднималась. Он и забыл про это. А Ванесса не забыла. Стараниями жены Петра, Марьяны и дочери Кати, стараниями друзей, работы Белова превратились в передвижную выставку. Ванесса пригласила Марьяну и Катю в Англию, и картина Пети «Песочные часы» стала маркой, символом выставки русского искусства в Лондоне. Выставка побывала во Франции, Германии, Польше, странах Балтии. Ванесса и Джерри Хилли снова появились в Москве, и я узнал, что мистер Хилли, не только бывший морской офицер, интересующийся Россией, но еще и нынешний глава троцкистской партии. А Ванесса — адепт этого учения, и опора, и спонсор, и душа этой неведомой мне, пугающей своим названием партии, пугающей, потому что я ведь здесь воспитан, я ведь советский. Снова мы отсидели вместе длиннющий спектакль в скромном театрике, во второстепенном доме культуры. И англичане, не понимающие по-русски, внимательно, гораздо внимательнее, чем я, выслушали и отсмотрели это зрелище с острыми, но трудно расшифровываемыми намеками. Потом я повел их в ресторан «Нил» — «Наука, искусство, литература». Был такой на улице Фучика. Там сперва действительно бывали и актеры, и ученые, а потом обосновались крутые ребята из чеченской мафии Москвы. Нас потеснили, вытеснили, а через некоторое время вообще все перевернулось. Но тогда, в 88-м, можно было еще позвонить по телефону и сказать: «У меня друзья из Англии, Ванессу Редгрейв знаете? Так вот это она». «Ну, конечно, поужинать и поговорить». Надо, чтобы ничто не мешало. И понимали. И так все и было. И платить за это надо было сравнительно разумные деньги, сопоставимые с заработками в театре и в кино. Итак, мы уселись за хорошо накрытый стол в уголке ресторана «Нил». На этот раз говорил Джерри Хилли. Он говорил долго на непонятном для меня английском языке. Ванесса исправно переводила на французский, а я в уме старался перевести это с французского на привычные для меня слова и понятия. Чередовались имена Троцкий, Сталин, Солженицын, Волкогонов. Речь шла о справедливости и несправедливости, о страданиях, но одеяния политических концепций, надетые поверх людских судеб, часто скрывали от меня истинную суть явлений. Фигуры то прояснялись, то затуманивались. Речь шла о том, что в современном мире человек живет в невыносимом напряжении, на грани возможного. Речь шла о неизбежном и близком крахе фальшивой капиталистической системы. Иногда формулировки были похожи на знакомые предмайские призывы ЦК родной партии. Но интонация, не ханжеская мнимо мужественная, при этом подхалимская речь наемника, а искренняя, опирающаяся на знания, на собственный опыт, убежденная и убедительная речь человека оттуда. В другие минуты монолог совпадал с тоже знакомыми мыслями наших диссидентов и борцов с нашим строем. Это я знал хорошо и вполне мог добавить фактов невыносимости нашей тутошней жизни. Все это так причудливо переплеталось, да плюс к этому напряжение в понимании языка, да плюс к этому в глубине сознания вопрос к чему все это клонится. Это ведь совсем не походило на наши кухонные разговоры, которые чаще всего не клонились ни к чему конкретному и ни к чему не обязывали. Я никогда не был членом партии. Комсомол — да. О, как я стремился и как я был горд стать членом ВЛКСМ в 1949 году. Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами, и ты, и я. Хотел ехать, хотел стать, хотел быть со всеми. Но через 3 года меня чуть не исключили с треском из этой великолепной организации. И тогда прощай, университет, прощай, нормальная биография. Ну, что там еще прощай? Да все прощай, шел 52-й год. Меня объявили борцом против колхозного строя и соцсоревнования. Это после студенческих работ на картошке, за мои высказывания на собрании. Я не боролся с колхозным строем. К сожалению, не боролся. Было бы сейчас чем похвастаться. Я просто пытался найти логику в окружающей действительности. Когда разбирали мое дело на факультетском общем собрании, все было предрешено. Но секретарь курсовой организации, Валя Томин, тоже жаждал логики и смысла. Он один выступил против готового мнения, и, удивительно, этого оказалось достаточно. Он меня спас. Потом я всегда помнил: «Не ходи в партию». «Не ходи в организацию». Меня звали позже, меня соблазняли, мне даже угрожали, я не шел. Передо мной был пример шефа, беспартийного Георгия Александровича Товстоногова. Он меня вдохновлял. Вернемся в наш разговор за столиком ресторана «Нил». 88-й год. В нашей стране снизу широкой волной идет деидеологизация. Борьба за право человека не быть со всеми, быть собой. Право не быть с большинством. Право быть одиноким, грустным. Да что же может быть слаще этого? Но вот мой визави Джерри Хилли убежденно говорит о необходимости идеологии, о большой правде троцкизма. Впервые в жизни я вижу перед собой человека из другой партии. Иностранцев видал. А вот партийных иностранцев не видал, это первый. Мало того, он не просто из другой партии, он из самой опасной другой партии. Ибо никакие буржуи не были так проклинаемы нашей властью, как троцкистские прихвостни буржуев. И вот он теперь передо мной, глава партии зарубежного государства, убежденный старый человек и, вот как вышло, давний мой знакомый. Я уважаю его самоотверженность. Я верю в Анессе, рассказывающий о его мужестве и несгибаемости, но идеи. Идеи его меня не убеждают. Внутренне я заслоняюсь и отталкиваюсь от его речей. У меня другие, смутно еще сознаваемые задачи в жизни. Я не могу и не хочу ни к кому присоединяться. Ванесса затеяла в Лондоне благотворительный вечер. Весь сбор на памятник жертвам сталинизма. Памятник должен быть установлен в Москве. От нас должны были ехать Евтушенко как поэт-трибун, несколько представителей общества «Мемориал» и я как актер читать стихи в концерте. Всю организацию и все расходы Ванесса взяла на себя. В Москве проявляли привычную подозрительность и скаредность, требовали включения дополнительных людей по собственному списку за счет приглашающей стороны, вставляли палки в колеса с оформлением документов. В результате Евтушенко не смог вылететь в Лондон из Нью-Йорка, а в Москве вдруг отказали в разрешении на выезд всем членам делегации. И остался я один, нейтральный, беспартийный артист. Меня принимали как представителя страны. Кто-то жал мне руку и что-то говорил, кого-то я должен был ждать и потом вместе куда-то идти, помнить, что через час будет интервью, а потом встреча с кем-то, а весь визит — двое суток. Весь огромный Лондон за окном. Так хотелось в город, на улицу, в парк, на скамейку, в магазин, в метро, в собственный номер в отеле. Понимал, что мысли это грешные, но хотелось... Представителя России разыскала молодая журналистка со множеством сумок через плечо и большим фотоаппаратом на изготовку. Она задала вопрос. Я попросил ее повторить сказанное еще раз и медленнее. Она это сделала. И я к своему ужасу убедился, что с первого раза понял правильно. Она сообщала, что завтра в 2 часа будет демонстрация гомосексуалистов, и спрашивала, собираюсь ли я принять в ней участие. Мои мысли запрыгали, как кузнечики, в вечерний час летнего дня на краю поля. Почему она спрашивает об этом меня? Почему она спрашивает об этом меня? Не наврежу ли я любым ответом моей дорогой Ванессе? Не влип ли я в международный скандал? И так далее. Я спросил девицу, почему ее интересует именно эта проблема. Она удивленно приподняла брови. А чем же еще интересоваться? Сейчас весь Лондон шумит по поводу завтрашней демонстрации. Опустив глаза, я сказал негромко и вежливо, что я далек, I'm far too, если не вру, от этого. Она еще больше удивилась и спросила, зачем же я тогда приехал. И ответил, что приехал участвовать в акции-концерте, сбор от которого пойдет на памятник жертвам сталинизма. Журналистка сказала, но ведь от сталинизма страдали и гомосексуалисты, не так ли? Так, сказал я. Yes, it is. Это точно неправильно. Девица бросила сигарету, захлопнула объектив своего фотоаппарата и, не особенно прощаясь, удалилась. Часов в 7 участники завтрашнего вечера собрались на квартире у Ванессы. Толкотня в коридоре и в комнатах, многоязычный разговор, чай, кофе, пиво, закуски. Атмосфера штаба армии перед боем. Итальянский журналист, испанские актрисы, греки, американцы и, естественно, много англичан. Знакомлюсь с миловидной испанкой, пытаюсь поцеловать руку. Она вырывает руку, и лицо ее делается суровым. В резкой форме она напоминает мне, что она не дама, а товарищ, и что в обращении с ней я должен из этого исходить. Пожилая англичанка рассказывает мне о Москве, и я не могу не восхититься ее рассказом. То, что она увидела и поняла в Москве за неделю, мне не удалось ни понять, ни увидеть за десятки лет жизни в этом городе. Приходит даже в голову мысль, что мы говорим о разных городах, носящих почему-то одинаковые названия. В толчее и шуме как-то несколько раз громко произносится моя фамилия. Я откликаюсь, и меня зовут к телефону. Сперва я просто отпирался и не хотел идти, у меня нет знакомых в Лондоне, а если и могут быть, то они понятия не имеют, что я приехал, и уж ни в каком случае не могут знать, что я нахожусь на квартире у Ванессы. Телефонный гонец настаивает, и я, наконец, беру трубку. Говорили по-русски, мягкий баритон. «Мы, Сергей Юрьевич, так рады, что вы приехали. Мы так ценим вашего Остапа Бендера. Очень бы хотелось вам показать культурные достопримечательности Лондона. Как жаль, что вы ненадолго. Вы когда уезжаете?» «Послезавтра на рассвете». «А кто это говорит?» «А это из посольства. Может, вас отвезти послезавтра в аэропорт?» «Да нет, не беспокойтесь, думаю, что все будет организовано». «Ах, как это хорошо и как интересно! Вы тогда по дороге в аэропорт заезжайте к нам в посольство, кофе попьем». «В 6:30 утра?» «Ну да, я вас встречу на минуточку». «А зачем? А вы ведь единственные приехали от СССР. На вечере соберут деньги на памятник жертвам, так?» «Так. И передадут их вам, потому что вы единственные приехали, так?» «Да, это возможно. Ну вот, а вы передадите их нам в 6:30 утра. Ну да, я вас встречу. Извините, но я не смогу это сделать. Здесь люди из многих стран тратят свое время и свои деньги. Они и леди Редгрейв прежде всего. Они стараются для нас. Они собирались передать весь сбор обществу мемориал на памятник. И если это поручит мне... «Так вот мы и передадим, но я выполняю конкретное поручение, а мы вам и хотим помочь его выполнить. Зачем вам с этим возиться? Вы актер, вот и выступайте на сцене, а с деньгами мы все уладим». «Вы знаете, нет, если меня попросят, я сделаю то, что должен сделать». «Какой вы упрямый! Я сейчас приеду, поговорим. Не надо, пожалуйста, не надо. Здесь неподходящая обстановка, и потом я все равно сделаю так, как скажет Ванесса. Ну, так я с ней поговорю». И человек приехал. Для меня это был довольно знакомый тип функционера. Крепкий, респектабельный, недурно одет, совсем свободно говорит по-английски, улыбчивый, но с такими глазами, что и 3 рубля такому человеку доверить большой риск. Однако общество иностранцев, собравшееся на этой квартире, смотрело иначе и видело другое. Приехавший поговорил с Ванессой, помахал руками перед ее носом, заглянул ей в глаза, ударил себя кулаком в грудь, выпил чашку кофе, потом сделал мне издалека знак, означавший полный порядок, и «эх ты, приходится за тебя работать», и уехал. На следующий день был концерт, митинг, собрание, все вместе. Вечер шел в старом театре «Лирико» в центре британской столицы. На сцене сидел президиум, и в центре, рядом с председателем, наш человек из посольства. Все шло по плану. Говорили о сталинизме и его жертвах на разных языках. Говорили о прошлом. Говорили о будущем памятнике жертвам посреди Москвы. Я говорил слова благодарности и читал стихи. А потом Ванесса поднесла сверток нашему человеку из президиума, на чем закончилось все мероприятие. Опять сидели у Ванессы дома. Настроение почему-то вконец испортилось. Хотелось напиться. Но и это не получалось, не пьянел. Джерри Хилли отозвал меня в отдельную комнату и с расстановкой очень медленно изложил просьбу поручения. Я должен доставить в Москву и передать для распространения все труды Льва Троцкого в нескольких экземплярах. Это будет очень важно для определения пути нашей страны в новых условиях. Он указал мне на довольно большой ящик, стоявший в углу комнаты. Я долго не мог найти подходящих слов. Не мог я найти и подходящих мыслей. Я пребывал в мире чувств и ощущений. Передо мной сидел старый человек, отдавший жизнь учению, пришедшему из моей страны. И теперь всей душой желающий научить нас этому учению. А мы в это самое время мучительно пытаемся освободиться от всех вариантов этого учения. И вдобавок в эти годы само имя Троцкого все еще было пугалом пострашнее фашизма. Никак не складывалась моя миссия порученца в тот день. Ни в ту, ни в другую сторону. Я отказался, я извинился, я запутался в словах, в поисках объяснений. Я устал от английского языка, остатки которого покинули меня. Я про себя обозвал себя трусом. При этом я прекрасно понимал, что мои отношения с человеком из посольства могут иметь продолжение, и в этом случае ящик на границе привлечет ненужное внимание. Я не хотел становиться пропагандистом идей Троцкого, но я испытывал восторженную благодарность к этим людям. В голове стоял туман, губы больше не разлеплялись, я отказался. Гости разошлись только к полуночи. Итальянские журналисты и я остались ночевать, чтобы утром прямо отсюда ехать в аэропорт. В час ночи Ванесса еще убиралась. А потом, совсем по-московски, позвала нас в кухню выпить еще по рюмке и закусить яичницей с колбасой. Только вот дальше случилась совсем не московская сцена. Поговорили о прошедшем вечере. Поздравили друг друга с окончанием. И Ванесса предложила спеть «Интернационал» на трех языках. Мы запели. Вернее, запели они, а я с трудом разжимал губы, в полголоса произносил слова, стараясь уверить себя в реальности происходящего. В 6:30 утра мы уже катили вместе на машине к аэропорту Хитроу. Ванесса была за рулем. Мы сошли, а она поехала дальше, в Манчестер, где у нее в этот вечер была премьера пьесы Ибсена, и она играла в ней главную роль. Потом мне рассказывали, что премьера прошла блестяще. Спектакль этот с ее участием шел в Англии и в других странах с огромным успехом. Вспоминала ли она о нем в эти два дня ее бурной политической затеи? Во всяком случае, только при прощании возле аэропорта она впервые о нем заговорила. Что же это за фантастическое создание Ванесса Редгрейв? Одна из самых высокооплачиваемых актрис мира, которая живет в весьма скромной квартире и сама жарит ночью яичницу гостям. Борец за чужие права, смело выступающая за обиженных в самых разных уголках мира. Безоглядная, восторженная помощница главного троцкиста Англии, а после смерти Джерри Хилли сама возглавившая партию. Великая актриса, которая одинаково убедительна на экране и на сцене, в Ипсоне и Шекспире, Теннисе, Уильямсе и Борисе Васильеве, блистательно превращающаяся в царицу Египта и в старую одесситку и в крестную мать мафии. Кто она? Почему эта англичанка так взволнована, когда она говорит о жизни и ужасной гибели российского трибуна и изгнанника? Статьи Троцкого и убийство Троцкого для нее не страницы прошлого, а сегодняшний импульс и боль. Внутреннее напряжение достигает кульминации, к глазам подступают слезы. Я сам это видел во время ее доклада на международной конференции. В конце концов, что ей Гекуба? И однако, могу только предполагать, и осмелюсь свое предположение высказать, потому что волнует меня феномен этой божественно одаренной актрисы. Превыше всех чувств, мне кажется, в ней развито чувство сострадания. трагическая судьба Льва Давидовича, взлет, смелость, колоссальное влияние, травли, изгнания, преследования, жизнь в осаде, покушение, предательство, подлое убийство — вот источник ее многолетнего сострадания и деятельного поклонения. Страдания, прошлое и настоящее, вызывают ее мгновенную реакцию и побуждают к действию. Мир переполнен страданием, и стоны слышатся из всех углов. Ванесса кидается на помощь. Для стороннего наблюдателя ее порывы могут казаться проявлением непоследовательности. Она поддерживает евреев, страдающих от антисемитизма и в России, и в Штатах, а потом спешит на помощь палестинцам, права которых ущемлены Израилем. В одиночку затевает и проводит международные конференции со сбором средств в пользу беженцев, организует митинги, гигантские благотворительные концерты звезд. Сколько же, помилуй Господи, у нее возможности убежать с этими звездами под ручку в мир балов и цветных обложек, сколько способов на уровне элиты не знать, что вокруг торчит людское неблагополучие. Как уютно могла бы она баюкать собственный талант, вкушая рай всех видов комфорт. Чего надо ей, этой высокой леди? Политик от сердца. Жертвование деньгами, удобствами, временем, силами. Она спит по 3-4 часа в сутки. Она объявляет свой концерт и при огромной толпе зрителей превращает его в митинг. Она митингует и вдруг среди речей играет отрывки из спектаклей и целые пьесы. Она невероятно рискует, она безоглядна. И в этой безоглядности победа. Талант ее не иссякает. Особым образом относится она к заложенному в ней дару Божьему. Он для нее не сокровище и не товар, а инструмент, которым осуществляет она желаемое ее душой. Не смею вторгаться в ее внутренний мир, тем более ставить под сомнение ее убеждения. Могу только предположить, Троцкий для нее скорее избранный объект религиозного поклонения, чем вождь-идеолог. Для таких атеистов, как она, христианская заповедь деятельной любви к ближнему значит гораздо больше, чем для многих осеняющих себя крестом и еженедельно выстаивающих церковную службу. Евангелие наполнено призывами идти против течения, противостоять злу, жертвовать, отказываться от чего-то во имя постижения истинного смысла бытия в Боге, воплощенного в Иисусе Христе. Поэтому излишнее богатство, пышность, излишнее многолюдство, когда уже все-все вместе, когда буквально всем миром празднуют и негодуют, когда человек уже не в своей полноте, а лишь частичка общей полноты. Излишняя огромность храмов, излишнее самодовольство как священников, так и паствы, утверждающих себя, свой обряд как лучший, единственно правильный, только наш к Богу путь правильный, только этими словами, только в этой последовательности. Все это противно, так чувствую, евангельскому духу. И дело не в конфессии, ибо грешат этим и католики, и протестант, и православные. Нелюдское дело устраивать или даже стремиться устроить всемирный храм единой веры на всей земле. Это задача для Бога. Для людей это всегда будет причиной раздоров, войн, ненависти. Во всяком случае, причиной отсутствия смирения. Против течения с ясной целью и открытым сердцем. Против течения значит не с большинством. Восхищаешься, когда встречаешь таких среди своих. Но вот удивительное дело. Так живут и проявляют себя и некоторые инославные, и иноверцы, и богоборцы. Может, они только думают, что они атеисты и богоборцы, сами не понимая, что это Господь их ведет. В конце-то концов, что важнее, куда идешь или каким манером стрижен? Для того ли разночинцы, рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал. Мандельштам. Перевернулась коробочка наших убеждений. Общественная мысль отвернулась от борцов, от революционеров и восславила охранителей. Причина понятна, настрадались. Но забывают, что настрадались-то как раз не от революционеров, а от их преемников, которые успели стать охранителями. Это так быстро происходит. Признаюсь, у меня осталось преклонение перед героями моей молодости. Чаадаев, декабристы и Герцен, Белинский, Чернышевский, Герман Лопатин и другие, о них узнал гораздо позже, в Боге прожившие жизнь и в Боге ушедшие, отец Павел Флоренский, отец Александр Мень. Они для меня, прости Господи, в одном ряду с теми, в ряду борцов, трагически противостоящих течению зла. Отвлекся. Далеко завели меня ассоциации. Но вот возникают они в связи с этой странной женщиной, действительно великой актрисой нашего времени и действительно борца по зову сердца, обращенного только на благо отвергнутым, на помощь страдающим, Ванессой Редгрейв. Постскриптум. Джерри Хилли скончался в холодный декабрьский день, в тот самый, когда в Москве хоронили великого, одиноко идущего против течения Андрея Дмитриевича Сахарова. Ванесса страдала за того и за другого. В Москву и в Лондон пошли телеграммы соболезнования. А весной участники, собранной ею конференции, посетили могилу Джерри Хилли, обнажили головы, помолчали и сказали слова, поклонились и перешли к могиле Маркса. Здесь, подняв кулаки в упругом жесте согнутых рук, запели «Интернационал». И снова вспыхивали в сознании образы, противоречившие друг другу. Путались мысли о правде и неправде, о левых и правых, о сверкающей нравственной чистоте и о притворстве, которое надевает любые одежды и готово выдавать себя за что угодно. Как легко вскинуть кулак вместе со всеми, так же легко, как вместе со всеми перекреститься, или вместе со всеми бросить камень в обреченного, или подписаться под анафемой, или захлопать в ладоши и встать в общем порыве. Как легко, особенно если ты по профессии актер и в ролях пробовал уже совершать все эти действия. Но я не смог поднять кулак со всеми, и не смог решиться перекреститься в этот момент, и не мог решить, прав ли я или правы они, или все, кроме них, или нас. Я просто стоял, опустив руки по швам, и чувствовал, как неласковым ветром проносятся мимо путаница и мука, и надежда моего 20 века. Постскриптум. В 93 году, некоторое время, я играл в труппе Национального театра в Брюсселе. Готовилась постановка изысканной и довольно занятной пьесы Фернана Кромелинка, под названием, которое можно перевести как «Незрелые любовники». Обстановка перед премьерой сложилась нервная. Наша героиня, известная довольно пожилая французская актриса, назовем ее Мишель Энн, репетировавшая превосходно, вдруг впала в меланхолию. Замкнулась, появилась неумеренная раздражительность, стала злоупотреблять красным вином. На генеральной репетиции с публикой уже в первом акте я почувствовал, что она на грани срыва. В антракте я постучал к ней в гримерную. Она не откликнулась. Дверь была заперта. Антракт затягивался. Пришел за кулисы режиссер Лейзер. Снова стучали в дверь. Не открывая дверь, Мишель сказала, что играть больше не будет. Режиссер вышел к публике и извинился. Приехали врачи, приехал муж Мишель, ее увезли от нас навсегда. У меня осталась добрая память о ней и маленькая извинительная записочка, без объяснения причин. Спектакли первой недели были отменены. Из Парижа была приглашена другая актриса, Клэр Вотьон. За неделю она вошла в роль, и мы начали играть ежедневно. В атмосфере спектакля, однако, осталась некоторая нервность. Поэтому, наверное, я столь обостренно среагировал на то, что случилось однажды в антракте. В моей гримерной под настольным зеркалом лежала записка, принесенная из зала, по-русски. Вот что было в записке. «Уважаемый господин Юрский, когда-то мы жили с вами в одном городе. И так случилось, что я знал вас довольно близко. Короче, я был чином в известном вам учреждении и был поставлен за вами следить. Сейчас другое время. Я давно живу здесь, в Бельгии, и вот зашел на вас поглядеть. Не знаю, захотите ли вы увидеть меня, но было бы интересно потолковать. Вы могли бы кое-что новое узнать о себе и о своих знакомых, без подписи». Я играл второй акт, а в голове гвоздем торчала одна мысль. «Кто же это сидит в зрительном зале и смотрит сейчас на меня? Неужели тот товарищ Чехонин? А если не он, то кто? Тот, кто вызывал на постоянные дружеские встречи в секретный номер европейской гостиницы одного моего дружка. Тот, кто звонил по моему поводу Товстоногову и говорил: «Не рекомендуем, мы потом все объясним». Ходил я по сцене в гриме полубезумного барона Козу и поглядывал в зал. Где же это он там среди молодых очкариков и благопристойных бельгийских старушек? И надо же так всему перевернуться, чтобы бывшие гебисты, ловцы душ, преспокойно жили в натовской берлоге среди сверкающего капитализма и ходили в театр поглядеть Кромелинка на французском языке. Какая же могучая непотопляемость! Как они живучи! И как приспосабливаются к любым изменениям этого разнообразного мира. «А кто принес записку?» — спросил я дежурную. «Передали из буфета». Финал поклоны. В зале зажегся свет. Вглядываюсь в лица аплодирующих. «Поди разбери, их же много». Переодеваюсь у себя в гримерной. И все не могу принять решение. Переоделся, посидел. Выкурил сигарету и пошел в буфет. У них там буфет общий, для зрителей и для актеров. Актерам скидка 50%, а зрители имеют возможность, попивая вино и пиво, поглядывать на живых актеров, которые только что на сцене, ну и так далее. Людей это привлекает, можно и познакомиться. И вот сидят человек 20 в разных углах. «А мой где же? Ушел?» «Ну и черт с ним, так лучше». Сзади руки легли на мои плечи. «Ну так что? Пообщаемся, Сергей Юрьевич?» Обернулся Адольф Шапира, старинный мой товарищ, в прошлом худрук замечательного рижского тюза, теперь знаменитый свободный режиссер. «Розыгрыш». Да, оказался розыгрыш. Я разозлился на Адольф. Глупо. Глупо и грубо. Ну да. А ведь, похоже, клюнул же, поверил. Поверил. Именно потому, что не остроумно, грубо, прямолинейно. Потому и поверил. Адольф даже удивился, что я так нервничаю из-за пустяков. Это же он для смеха. А вот мне не смешно. Я напомнил ему, как в советское время провожали мы с ним в Риге поезд на Москву. Уезжала труппа нашего театра, а я еще оставался. Провожали весело, были слегка навеселе, а, пожалуй, что и не слегка. По давней традиции не только руками махали, но и бежали вместе с поездом, а потом дожидались последнего вагона, плюнули под последнее колесо и глянули на три удаляющихся красных огня. Тут меня под руку взяли двое в форме, а третий в штатском, в угрожающей тональности, потребовал двигаться за ним. Оказалось, последним к поезду был прицеплен правительственный вагон, и мой плевок расценен как политическое хулиганство. Мы пытались объяснить, свести к шутке, но вдруг остро запахло совсем не шуткой. Меня забирали. Выручил Адольф. Он перешел на латышский язык и на крик. Стали останавливаться люди, и вот уже целая толпа. Помнишь, Адольф, как это было? Не шуткой пахло, и ты понимал это лучше моего.
Помню.
Так времена-то какие, а теперь-то? А теперь мы посидели в кафе на бульваре Анспах. Адольф сказал, что он здесь на пару дней, на театральной конференции. Простились. И уже было весело. Все-таки тон записки он убедительный нашел. Я шел к себе в гостиницу и вглядывался в лица прохожих. А вообще-то могла быть и такая встреча. Люди-то живы, большей частью живы. И мой, тот, и десятки, сотни, которые бессменно пасли Солженицына, сидели в машинах, на крышах, и еще сотни тысячи. Ведь мощная машина-то была. Распалась на части, на частички, но частички-то живы. Вся страна, чуть ли не полмира, была тогда в их руках. Такое не забывается. Теперь, конечно, свобода, но ведь и им стало посвободнее. Вон как мир открылся. Вот, вот знакомое лицо. Ей-богу, вот этого человека я... Или показалось? Тянутся, тянутся ниточки из прошлого, путаются, переплетаются, завязываются напрямую с ниточками наших нервов. Все мы из такой большой страны, из такой большой истории. Хорошо бы один раз подробно-подробно все вспомнить, представить ярко и забыть, раз и навсегда. Вздохнуть полной грудью. Эх, не получается. Курить надо меньше. Да и воздух какой-то сырой, колючий. Конец книги. Содержание. Западный экспресс. Начало первой дорожки первой кассеты. Фонтанка. Моя автогеография. Середина первой дорожки второй кассеты. Опасные связи. Середина второй дорожки второй кассеты. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2001 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Евгений Терновский.